Клайв Льюис. Просто христианство. Предисловие. Хочу предупредить, что я не предлагаю никакой помощи тем, кто колеблется между двумя христианскими деноминациями. Вы не получите от меня совета, кем вы должны стать: приверженцем ли англиканской церкви или методистской, пресвитерианской или римско-католической. Из моей собственной позиции я не делаю тайны. Я совершенно обычный рядовой член англиканской церкви, не слишком высокий, не слишком низкий и вообще не слишком какой-то. Но в этой книге я не пытаюсь переманить кого-либо туда же. С того самого момента, как я стал христианином, я всегда считал, что лучшая, а может быть, единственная услуга, какую я окажу моим неверующим ближним, объяснить и защитить веру, которая была всегда общей и единственной почти для всех христиан. У меня достаточно причин для такой точки зрения. Прежде всего, то, что разделяет христиан на разные деноминации, часто касается высокой теологии или даже истории, и вопросы эти следует оставить специалистам, профессионалам. Я бы захлебнулся в таких глубинах и скорее сам нуждался бы в помощи. Во-вторых, я думаю, мы должны признать, что дискуссии по этим спорным вопросам едва ли способны привлечь в христианскую семью человека со стороны. Обсуждая их письменно и устно, мы скорее отпугиваем его от христианского сообщества, чем привлекаем к себе. Наше расхождение во взглядах надо бы обсуждать лишь при тех, кто уже верит, что есть один Бог, а Иисус Христос – Его единородный Сын. Еще с той поры, когда я был рядовым во время Первой мировой войны, я проникся антипатией к людям, которые в безопасности штабов издавали призывы и наставления для тех, кто воевал на линии фронта. Поэтому я и не склонен много говорить об искушениях, с которыми мне самому не приходилось сталкиваться. Наверное, нет такого человека, которого бы искушали все грехи. Уж так случилось, что импульс, который делает из нас игроков, не был заложен в меня. И, вне сомнения, я расплачиваюсь за это отсутствием других полезных импульсов, которые в преувеличении или искажении толкают на путь азартной игры. Вот поэтому я не чувствую себя достаточно сведущим, чтобы советовать, какая азартная игра позволительна, а какая нет. Если и существуют позволительные азартные игры, я об этом просто ничего не знаю. Обошел я молчанием и вопрос о противозачаточных средствах. Я не женщина, я даже не женатый человек, поэтому я не вправе говорить неукоснительно и жестко о том, что связано с болью, опасностью и прочими издержками, от которых я сам избавлен. Кроме того, я не пастырь, и должность меня к этому не обязывает. Могут возникнуть и более серьезные возражения. Они и были. О том, как я понимаю слово «христианин», которым обозначаю человека, разделяющего общепринятые доктрины христианства. Люди спрашивают меня: кто вы такой, чтобы устанавливать, кто христианин, а кто нет? Или, а вдруг многие люди, не способные поверить в эти доктрины, окажутся гораздо лучшими христианами, более близкими духу Христа, чем те, кто в эти доктрины верит? Это возражение в каком-то смысле очень верное, очень милосердное, очень духовное и чуткое. Но при всех этих прекрасных свойствах оно бесполезно. Мы просто не можем безнаказанно пользоваться языковыми категориями, так как наши оппоненты. Я постараюсь разъяснить это на примере другого, гораздо менее важного слова. Слово «джентльмен» первоначально означало нечто вполне определенное, человека, у которого есть свой герб и земельная собственность. Когда вы называли кого-нибудь джентльменом, вы не комплимент ему говорили, а констатировали факт. Если вы говорили про кого-то, что он не джентльмен, это было не оскорблением, а простой информацией. В те времена можно было, к примеру, сказать, что Джон – лгун и джентльмен. Во всяком случае, это звучало не более противоречиво, чем если бы мы сказали сегодня, что Джеймс – дурак и магистр какой-то науки. Но появились люди, которые сказали верно, доброжелательно, с пониманием и чуткостью. Да ведь для джентльмена важны не герб и его земля, а то, как он себя ведет. Конечно же, истинный джентльмен – тот, кто ведет себя как джентльмен, правда? Значит, Эдвард – джентльмен, а Джон – нет. У них были благородные намерения, но слова их не несли полезной информации. Намного лучше быть честным и вежливым, и храбрым, чем обладать собственным гербом. Но это не одно и то же. Хуже того, не каждый захочет с этим согласиться. Слово «джентльмен» в новом, облагороженном смысле не сообщает нам что-то о человеке, а превращается в похвалу, сказав, что такой-то не джентльмен, мы его оскорбляем. Когда слово и средство описания становится средством похвалы, оно свидетельствует только об отношении говорящего. Хорошая еда значит лишь то, что она говорящему нравится. Слово «джентльмен», очищенное от четкого и объективного смысла, едва ли значит теперь что-нибудь, кроме «мне нравится то, о ком идет речь». Слово стало бесполезным. У нас и так уже было множество слов, выражающих одобрение, и для этой цели мы в нем не нуждались. С другой стороны, если кто-то, к примеру, в исторической работе пожелает использовать его в старом смысле, ему придется прибегнуть к объяснениям, потому что слово это не выражает того, что выражало раньше. Так и здесь. Если мы позволим возвышать, облагораживать или наделять более глубоким смыслом слово «христианин», оно тоже утратит смысл. Во-первых, сами христиане не смогут применить его ни к одному человеку. Не нам решать, кто в самом глубоком смысле близок к Духу Христа. Мы не можем читать в сердцах. Мы не можем судить. Судить нам запрещено. Опасно и самонадеянно утверждать, что такой-то христианин или не христианин в глубоком смысле этого слова. Но слово, которое мы не можем применять, становится бесполезным. Что же до неверующих, то они, несомненно, рады будут употреблять это слово в его утонченном смысле. В их устах оно сделается похвалой. Называя кого-то христианином, они будут иметь в виду, что это хороший человек. Но такое употребление слова не обогатит языка, ведь у нас уже есть слово «хороший». Между тем, слово «христианин» перестанет выполнять то действительно полезное дело, которому оно служит сейчас. Мы должны таким образом придерживаться первоначального, ясного значения этого слова. Впервые христианами стали называться ученики в Антиохии, то есть те, кто принял учение апостолов. Несомненно, так назывались лишь те, которые извлекли для себя большую пользу из этого учения. Безусловно, это имя распространялось не на тех, кто колебался, принять ли им учение апостолов, а на тех, кто именно в возвышенном, духовном смысле оказался гораздо ближе к Духу Христа. Дело тут не в богословии или морали. Дело в том, как употреблять слова таким образом, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Если человек, который принял доктрину христианства, ведет жизнь недостойную ее, правильнее назвать его плохим христианином, чем сказать, что он не христианин. Я надеюсь, ни одному читателю не придет в голову, что просто христианство предлагается здесь в качестве альтернативы вероисповеданиям существующих христианских церквей, то есть вместо конгрегационализма или православия или чего бы то ни было другого. Скорее его можно сравнить с залом, из которого открываются двери в несколько комнат. Если мне удастся привести кого-нибудь в этот зал, я цели достигну. Но камины, стулья, пища в комнатах, а не в зале. Этот зал – место ожидания, из которого можно пройти в ту или иную дверь. В нем ждут, а не живут. Даже худшая из комнат, какая бы то ни была, больше подходит для жилья. Некоторые, наверное, почувствуют, что для них полезнее остаться в зале подольше. Другие почти сразу же с уверенностью выберут для себя дверь, в которую надо постучаться. Я не знаю, чего бывает такая разница, но я уверен в том, что Бог не задержит никого в зале дольше, чем требуют интересы вот этого данного человека. Но вы должны смотреть на предварительный этап как на приуготовление, а не как на привал. Когда вы войдете в вашу комнату, будьте милостивы к тем, кто вошел в другие двери, и к тем, кто еще ожидает в зале. Если они ваши враги, помните, что вам сказано молиться за них. Это одно из правил общих для всего дома. Просто христианство. Книга первая. Добро и зло. Как ключ к пониманию Вселенной. Закон человеческой природы. Каждый слышал, как люди ссорятся. Иногда это смешно, иногда неприятно. Но как бы это ни выглядело, мы можем извлечь для себя важные уроки, слушая, что говорят ссорящиеся друг другу. Они говорят, например: «Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал то же самое вам? Это мое место, я его первый занял. Оставьте его в покое, он ничего вам не делает. Почему я должен тебе уступать? Дай мне кусочек апельсина, я же тебе давал. Ты же обещал». Каждый день люди говорят все это, и образованные, и необразованные, и дети, и взрослые. Здесь важно одно. Человек говорит, что ему не нравится поведение другого человека и взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его мнению, другой человек знает. И тот другой очень редко ответит: какие еще стандарты? Почти всегда он старается показать, что на самом деле стандарта не нарушил. А если нарушил, для этого есть особые веские причины. Он делает вид, что в данном случае у него эти причины были, и скажет, что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что нечто непредвиденное освобождает его от обязанности выполнить обещание. Так и кажется, что обе стороны имели в виду какой-то закон, какое-то правило игры, или поведения, или морали, или чего-то в этом роде, с которым они согласны. И это действительно так. Если бы они не имели в виду такого закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся звери, но не могли бы ссориться и спорить. Ссорясь, мы стараемся показать, что другой человек не прав. В этом не было бы смысла, если бы между нами не было какого-то согласия, что такое правота. Точно так же нет смысла говорить, что футболист что-то нарушил, если нет определенного соглашения по поводу правил игры в футбол. Этот закон раньше называли естественным, то есть природным, законом природы. Когда мы теперь говорим о законах природы, мы подразумеваем тяготение или наследственность, или химические законы. Но когда мыслители древности называли так законы добра и зла, они подразумевали под этим закон человеческой природы. Мыслили они так: все физические тела подчиняются закону тяготения, все организмы подчиняются биологическим законам. У существа по имени человек есть свой закон, с той великой разницей, однако, что физическое тело не может выбирать, подчиняться ли ему закону тяготения или нет, тогда как у человека есть право выбора, подчиниться естественному закону человеческой природы или нарушить его. Ту же мысль можно выразить по-другому. На каждого человека постоянно, каждую секунду, действуют несколько разных законов. И среди них только один он волен нарушить. Будучи физическим телом, он подвластен закону тяготения и не может пойти против него. Если вы оставите человека без поддержки в воздухе, у него будет не больше свободы выбора, чем у камня упасть на землю или не упасть. Будучи организмом, он должен подчиняться биологическим законам и не может нарушить их по своей воле, как не могут нарушить животное. Словом, человек непременно подчиняется законам, которые он разделяет с другими телами. Но тот закон, который присущ только человеческой природе, который не распространяется на животных, растения или на неорганические тела, человек может нарушить по своему выбору. Этот закон назвали естественным. Люди думают, что каждый человек знает его по естеству, инстинктивно, и никого не надо ему учить. Конечно, мыслители понимали, что время от времени будут попадаться люди, которые не знают о нем, как время от времени встречаются дальтоники или те, у кого совершенно нет музыкального слуха. Но рассматривая человечество в целом, они полагали, что представление о том, как себя надо вести, очевидно для каждого. По-моему, они были правы. Будь они не правы, все, что мы говорили о войне, например, лишилось бы смысла. Есть смысл говорить, что враг жесток или подл, если нет такой вещи, как добро. Если бы нацисты не знали в глубине сердца так же хорошо, как и мы с вами, что надо подчиняться голосу добра, если бы они не имели представления о том, что хорошо, что плохо, то хотя нам и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном зле не более, чем в цвете волос. Я знаю, некоторые думают, что у закона порядочного поведения, знакомого всем нам, нет твердого основания, потому что в разные века разные цивилизации по-своему смотрели на нравственность. Это неверно. Различия были, но они всегда касались частности. Если кто-нибудь возьмет на себя труд сравнивать нравственные учения, господствовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции и Риме, то его поразит, насколько эти учения похожи друг на друга и на наше, сегодняшнее, понятие о нравственности. Некоторые свидетельства я обобщил в одной из моих книг под названием «Человек отменяется». А сейчас хотел бы лишь попросить читателя, чтобы он подумал о том, к чему бы привело совершенно разное представление о морали. Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул своих благодетелей. таким же успехом можно представить страну, где дважды два будет пять. Люди расходились во взглядах на то, по отношению к кому нельзя быть эгоистичным, только ли к членам своей семьи, или к тем, кто живет вокруг, или вообще ко всем на свете. Однако они всегда были согласны в том, что не следует ставить на первое место самого себя. Эгоизм никогда и нигде не считали похвальным качеством. По-разному думали о том, сколько жен следует иметь, одну или четырех, но всегда были согласны в том, что брать каждую понравившуюся женщину мы права не имеем. Однако самое замечательное в другом. Когда бы вам не встретился человек, утверждающий, что он не верит в добро и зло, вы тут же увидите, как он возвращается к отвергнутым принципам. Он может нарушить обещание, данное вам. Но если вы попробуете нарушить обещание, данное ему, то не успеете вы и слово вымолвить, как он воскликнет. Это несправедливо. Представители какой-нибудь страны могут утверждать, что договор не имеет значения. Но тут же, перечеркнув собственное утверждение, скажут, что договор, который они собираются нарушить, несправедлив. Однако, если договоры не имеют значения, если нет добра и зла, иными словами, если нет никакого естественного закона, какая же может быть разница между справедливыми и несправедливыми договорами? Я думаю, шило в мешке не утаишь. Что бы они ни говорили, совершенно ясно, что они знают этот закон так же хорошо, как любой другой. Отсюда следует, что мы вынуждены верить в подлинное существование добра и зла. Иногда люди ошибаются в определении, как ошибаются, скажем, при сложении чисел, но понятие о добре и зле не больше зависит от вкуса и взглядов, чем таблица умножения. Теперь, если вы согласны со мной в этом, мы пойдем дальше. Никто из нас по-настоящему не следует естественному закону. Если среди вас найдутся исключения, я прошу их меня простить и советую почитать какую-нибудь другую книгу, потому что все то, о чем я собираюсь говорить здесь, не имеет к ним отношения. Итак, возвратимся к обычным человеческим существам. Надеюсь, вы не поймете превратно то, что я собираюсь сказать. Здесь я не проповедую и, видит Бог, не пытаюсь показаться лучше других. Я просто стараюсь обратить ваше внимание на то, что в этом году или в этом месяце, или, что еще вероятнее, сегодня, мы с вами не сумели вести себя так, как хотели бы, чтобы вели себя другие люди. Объяснений и извинений может быть сколько угодно. Например, вы страшно устали, когда были несправедливы к детям. Не совсем чистая сделка, о которой вы почти забыли, подвернулась вам в ту минуту, когда у вас было очень туго с деньгами. Вы обещали что-то сделать для старого приятеля и не сделали. Да вы никогда не стали бы связывать себя словом, если бы знали заранее, как ужасно будете заняты. Что же до вашего поведения с женой или мужем, сестрой или братом? То если бы я знал, как они могут раздражать, я бы не удивлялся. Да и кто я такой, в конце концов? Да, я такой же. Мне самому не удается соблюдать естественный закон. И только кто-нибудь начнет говорить мне, что я его не соблюдаю, в моей голове сразу же возникнет целый рой извинений и объяснений. Но сейчас нас не интересует, насколько они обоснованы. Дело в том, что они – еще одно доказательство того, как глубоко, нравится нам это или нет, верим мы в естественный закон. Итак, я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое. Во всем свете люди принимают любопытную мысль о том, что они должны вести себя определенным образом, и не могут от нее отделаться. Второе. В действительности они себя так не ведут. Они знают естественный закон и нарушают его. На этом основано то, как мы понимаем самих себя и мироздание, в котором живем. Некоторые возражения. Если эти две вещи так важны, мне следует остановиться, упрочить основу, прежде чем идти дальше. Некоторые письма свидетельствуют, что есть немало людей, которым трудно понять, что же такое естественный закон, или нравственный закон, или правила порядочного поведения. Например, я читаю, а вдруг то, что вы называете нравственным законом, просто стадный инстинкт? Не развился ли он так же, как все наши другие инстинкты? Что же не отрицаю, у нас может быть стадный инстинкт. Но это совсем не то, что я имею в виду под нравственным законом. Мы все знаем, как чувствуем мы побуждение инстинкта, будь то материнская любовь, или похоть пола, или голод. Нам очень хочется действовать определенным образом. Конечно, Иногда нам очень хочется помочь другому человеку, и желание это возникает благодаря стадному инстинкту. Но желание помочь совсем не то же самое, что веление помочь. Хочешь ты этого или нет? Предположим, вы слышите крик о помощи. Возможно, вы почувствуете два желания. Одно – помочь в силу стадного инстинкта, и другое – держаться подальше, подальше от опасности в силу инстинкта самосохранения. Однако в дополнение к этим двум импульсам вы обнаружите третий, который говорит, что вам надо следовать тому импульсу, который толкает вас помочь и подавить в себе тягу к бегству. Побуждение, которое судит инстинкты и решает, какому из них следовать, какой подавить, не может быть ни одним из них. Вы могли бы с таким же основанием сказать, что ноты, которые указывают, по какой клавише ударить в данный момент, одна из клавиш. Нравственный закон говорит нам, какую мелодию играть. Наши инстинкты – только клавиши. Есть еще один способ показать, что нравственный закон – это не просто один из наших инстинктов. Если два инстинкта противоречат друг другу, и в сознании нашем нет ничего, кроме них, то вполне очевидно, победил бы тот, который сильнее. Однако, когда мы особенно остро ощущаем воздействие этого закона, он словно бы подсказывает нам следовать тому из двух импульсов, который слабее. Вам, вероятно, гораздо больше хочется не рисковать своей безопасностью, чем помочь человеку, который тонет. Но нравственный закон побуждает вас помочь тонущему. Он часто говорит нам, попытайся усилить тот правильный импульс. Нам часто хочется подбодрить свой стадный инстинкт. Мы пробуждаем в себе воображение и жалость, что у нас хватило духу сделать доброе дело. И, конечно же, мы действуем не инстинктивно, когда стимулируем в себе эту потребность. Голос внутри нас, который говорит «твой стадный инстинкт спит, пробуди его», не может сам принадлежать стадному инстинкту. На это можно взглянуть и с третьей стороны. Если бы нравственный закон был одним из наших инстинктов, мы могли бы указать на определенный импульс внутри нас, который всегда в согласии с правилом порядочного поведения. Но мы не находим такого импульса. Среди всех наших импульсов нет ни одного, который нравственному закону никогда не приходилось бы подавлять, и ни одного, который ему никогда не приходилось бы стимулировать. Было бы ошибкой считать, что некоторые наши инстинкты, такие, к примеру, как материнская любовь или патриотизм, правильные, хороши, а другие, такие как половой инстинкт или воинственный, плохи. Просто в жизни чаще сталкиваешься с обстоятельствами, когда надо обуздать половой или воинственный инстинкт, чем с такими, когда приходится сдерживать материнскую любовь или патриотическое чувство. Однако в определенных ситуациях долг женатого человека – возбудить половой импульс, долг солдата – возбудить в себе воинственный инстинкт. С другой стороны, бывают обстоятельства, когда надо подавлять любовь к своим детям и любовь к своей стране. В противном случае мы были бы несправедливы к детям других родителей и к народам других стран. Строго говоря, нет хороших и плохих импульсов. Вернемся снова к примеру с пианино. На клавиатуре нет двух разных клавишей, верных и неверных. В зависимости от того, когда, какую мы ноту взяли, она прозвучит верно или неверно. Нравственный закон – не отдельный инстинкт или какой-то набор инстинктов. Нечто, назовите это добродетелью или правильным поведением, направляет наши инстинкты, приводит их в соответствие с жизнью. Некоторые задают мне такой вопрос. Может быть, то, что вы называете нравственным законом, на самом деле общественное соглашение, которое мы узнаем, когда учимся? Я думаю, такой вопрос возникает, потому что мы неверно понимаем некоторые вещи. Задающие его мыслят так. Если мы научились чему-то от родителей или учителей, это непременно выдумали люди. Однако это неверно. Все мы учим в школе таблицу умножения. Ребенок, который вырос один на заброшенном острове, не будет ее знать. Но из этого, конечно, не следует, что таблица эта всего лишь человеческое соглашение. Люди изобрели ее для себя, могли бы изобрести и другую, если бы захотели. Я согласен с тем, что мы учимся порядочному поведению родителей, учителей, друзей, книг, точно так же, как учимся мы всему другому. Однако только часть того, чему мы учимся, просто условное соглашение, которое можно изменить. Например, нас учат держаться правой стороны дороги, но мы с таким же успехом могли бы установить другое правило. Иное дело, такие правила, как математические. Их изменить нельзя, потому что это реальные, объективно существующие истины. Вопрос в том, к какой категории относится естественный закон. Есть две причины считать, что он принадлежит к той же категории, что и таблица умножения. Одна, как я сказал в первой главе, заключается в том, что несмотря на разные взгляды в разных странах и разные времена, различия эти несущественны. Они совсем не так велики, как некоторые думают. Всегда и везде представления о нравственности исходили из одного и того же. Между тем, простые или условные соглашения, вроде правил уличного движения или покроя одежды, могут отличаться друг от друга на все лады. Вторая причина в следующем. Когда вы думаете об этих различиях, не приходит ли вам в голову, что мораль одного народа лучше или хуже морали другого? Не улучшили бы ее некоторые изменения? Если нет, тогда, конечно, не могло бы быть никакого прогресса нравственности. Ведь прогресс не просто изменение, а изменение к лучшему. Если бы ни один из нравственных кодексов не был вернее или лучше другого, то не было бы смысла предпочитать мораль цивилизованного общества морали дикарей или мораль христиан морали нацистов. На самом деле мы все, конечно, верим, что одна мораль лучше, правильнее, чем другая. Мы верим, что люди, которые пытались изменять нравственные представления своего времени, так называемые реформаторы, лучше понимали значение нравственных принципов, чем их ближние. Ну что ж, хорошо. Но как только вы скажете, что один моральный кодекс лучше другого, вы мысленно прилагаете к ним некий стандарт и делаете вывод, что вот этот кодекс лучше соответствует ему, чем тот. Однако стандарт, который служит нам материалом, должен отличаться от того, что им мерят. В данном случае вы сравниваете эти кодексы с некой истинной моралью, признавая тем самым, что истинная справедливость действительно существует, независимо от людских мнений и от того, что мнение одних лучше соответствует этой справедливости, чем мнение других. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Если ваши нравственные представления могут быть более правильными, а представления нацистов менее правильными, должна существовать какая-то истинная норма, которая может служить мерилом тех или иных взглядов. Ваше представление о Нью-Йорке может быть вернее или неправильнее моего, потому что Нью-Йорк – это реальное место, и существует он независимо от того, что мы о нем думаем. Если бы каждый из нас, говоря о Нью-Йорк, подразумевал просто город, который я вообразил, как могли бы представления одного быть вернее, чем представления другого? Тогда не было бы речи и о правоте или заблуждении. Точно так же, если бы нравственные правила просто значили «все, что не одобрит этот народ», не было бы смысла говорить, что один народ справедливее мысли, чем другой. Не было бы смысла говорить, что мир может улучшаться или ухудшаться в нравственном отношении. Таким образом, я могу вывести, что хотя различия между понятиями о порядочности поведения часто приводят к сомнению, существует ли нравственный закон, мы склонны задумываться об этих различиях, и это доказывает, что он существует. Перед тем, как я закончу, позвольте мне сказать еще несколько слов. Я встречал людей, которые преувеличивали упомянутые расхождения, потому что не видели разницы между различиями в нравственных представлениях и в толковании определенных фактов. Например, один человек сказал мне, 300 лет тому назад в Англии убивали ведьм. Проявлялся ли тут этот ваш естественный закон или закон правильного поведения? Но ведь мы не убиваем ведьм сегодня, потому что мы в них не верим. Если бы мы верили, если бы мы действительно думали, что рядом живут люди, продавшие душу дьяволу и получившие от него взамен сверхъестественную силу, которую они используют для того, чтобы убивать соседей или сводить с ума, или вызывать плохую погоду, мы бы согласились. Кого-кого, а этих бесчестных злодеев казнить надо. Нет различия в нравственных принципах. Разница только во взглядах на определенный факт. То, что мы не верим в ведьм, возможно, свидетельствует о прогрессе человеческого знания. То, что мы не судим ведьм, в которых перестали верить, нельзя считать нравственным прогрессом. Вы не назовете добрым человека, который перестал расставлять мышеловки, если он просто убедился, что в его доме нет мышей.